Культурная память. Сегодня в этой рубрике пойдет речь о новой итальянской книге «Синькова. История семьи», только что выпущенной флорентийским издательством «Фиренце Либри». Ее автор Людмила Чикини Каради, внучка российского фабриканта-богача Синькова, разоренного Октябрьской революцией и эмигрировавшего в Италию. От русской матери она усвоила ностальгическое чувство к родине своих предков и решила восстановить хотя бы виртуально тот навсегда ушедший мир. Людмила стала опрашивать родных, списалась с родственниками в России и с различными российскими учреждениями. Постепенно из небытия выплыли очертания удивительной фамильной саги. Рассказывает наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Начнем рассказ с ее патриарха Сергея Ивановича Синькова, дедушки итальянского автора. Выходец из крепостного крестьянства, он родился в 1848 году в городке Вязники Владимирской губернии, унаследовав дело от отца и дядьев, но не зная, однако, что станет последним из этой крепкой династии заводчиков. На рубеже XIX-XX веков Сергей владелец крупнейшей льноткацкой мануфактуры в Вязниках, где у него работало до 1500 рабочих, почти половина всех жителей города. Фабрика работает и по сию пору с названием «Парижская коммуна». Продукция Синьковской фабрики славилась на всю Россию. На знаменитой Нижегородской всероссийской выставке 1896 года его предприятие получило высокую награду – государственный герб. В Париже и в Чикаго изделия фабрики были удостоены медалей, на выставках в Турине и в Генте – почетных дипломов. Сергей Иванович не был чужд и идеям социального блага. Он организовал при своем производстве начальную школу и содействовал открытию женской и мужской городских гимназий. После революции и национализации фабрики Синьков пытался как-то приспособиться к режиму, добровольно все отдал и остался при своей фабрике неким инженером. Но потом здоровое крестьянское чутье подсказало, что надо ехать, и он уехал в Италию по состоянию здоровья. Уехал простым смертным. Все капиталы и недвижимость остались, естественно, в Советской России. Через Милан Сергей Синьков переместился в Сан-Ремо из-за тамошней русской церкви, а затем в Рапалло, следуя желанию своей супруги Анны Филипповны Михайловой, которая училась вокалу у местного маэстро в Рапалло. В новом городе Синьков поддерживал общение с приходом русской церкви в Сан-Ремо, писал мемуары. Уже в одиночестве, потому что супруга, обучившись вокалу, ушла к более обеспеченному и молодому итальянцу. В 1934 году бывший фабрикант-миллионер скончался. Время сделало свой спиральный оборот, и в 1999 году Вязниковский горсовет народных депутатов наименовал именем эмигранта улицу, согласно указу, учитывая большой вклад в развитие льняной промышленности города Вязники и Вязниковского края, активную общественную деятельность и вклад в культурное развитие города. В Италию за Сергеем Синьковым последовали две его дочери – Лидия и Людмила. Лидия Сергеевна в 27 году вышла замуж за землемера Гвидо Чикини, и от этого брака на свет появилась Людмила, названная в честь своей тети, она же и автор новой книги. Особая судьба ждала тетю автора, дочь фабриканта Людмилу и ее сына Льва. После революции Людмила Синькова вышла замуж за Николая Шумиловского. Впоследствии Шумиловский – советский академик. Он организовал и возглавил в системе Академии наук прикладной институт промышленной автоматики. Дочь фабриканта уехала к мужу, который, кстати, был сыном священника, в Ленинград. Но брак не заладился, и она отправилась с маленьким сыном Львом в Италию, к отцу, ради воссоединения семейства. Мать и сын сохранили советское гражданство. С началом войны с Советским Союзом юный Лев Шумиловский, как и другие граждане враждебных государств, был отправлен в ссылку, в глухую провинцию. Оттуда он сбежал в Лигурийские горы, примкнув к партизанам красных гарибальдийских бригад. Он вступает в итальянскую компартию, ведет активную коммунистическую пропаганду. Вероятно, это были самые счастливые годы Льва. Ему 20 лет, и он физически и идейно представляет могучую страну-победительницу – Советский Союз. По окончании Второй мировой войны Лев Шумиловский все более чувствовал себя советским гражданином и отказывается идти на военную службу в Италии. Перед ним ставят альтернативу – либо итальянская армия, либо репатриация. он выбирает второе. Однако одних просоветских убеждений было недостаточно для счастливой жизни на отчизне. Сначала его держат в фильтрационном пространстве в ГДР, а по приезде в Советский Союз в 1955 году отсылают в Азию, в Самарканд. Оттуда он пытается поддерживать связи с итальянскими родными, но неосторожно просит прислать ему свежие журналы. Переписку обрывают. Практически нелегально пробирается в Вязники, на родину Синьковых, но у него нет прописки и работы ему не дают. Бывший партизан умирает в возрасте 50 лет в пригородных бараках от алкоголизма, а его родные помнили, что в Италии он никогда не пил даже легкого вина. По иронии судьбы, в тех же бараках, где он жил и скончался, во время Отечественной войны содержали итальянских военнопленных. Перед нами драматическая фамильная микроистория, обрамленную в драматическую макроисторию Европы последнего столетия.
«Семейная судьба Синьковых» в новой итальянской книге рассказывал Михаил Талалай. Андрей, напомните,